Консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, руководитель риэлторской компании, переехавший из Донецка, кстати, Елена Маленкова. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы не в первый раз у нас, но сегодня вот по конкретной совершенно теме, да?
Да, тема конкретная, и сначала все обрадовались, потом насторожились, теперь испугались. Ощадбанк объявил о неком специальном предложении, это так называется в бизнесе, для специальной категории украинцев, то есть для переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции.
И речь идет именно,
об ипотеке.
Да, именно о кредитах на жилье.
На жилье, да. Но посмотрели на условия этих кредитов и решили понять все-таки и позвать вас, чтобы понять, а в чем специальность этого предложения. Елена, коротко, что предлагает Ощадбанк?
Постараюсь очень коротко. Честно говоря, перед программой я зашла на сайт, на официальный сайт Ощадбанка, ничего там не увидела.
Никаких предложений?
Никаких предложений специальных я не увидела вообще, хотя я практически там потратила полчаса времени, чтобы весь этот сайт пересмотреть. Спецпредложений я там не увидела. Далее, у меня есть товарищи, тоже наш донецкий, начальник отделения Ощадбанка, которому я специально позвонила и спросила. Он сказал, программа сырая. Вот. Но из того, что удалось узнать, значит, то, что Ощадбанк будет выдавать кредиты специально для переселенцев, и это хорошая новость, потому что до этого момента государство нас практически не видело, оно считало, что переселенцев нет, вообще так. Мы в домике, переселенцев нет, 1,8 миллиона населения выехавшего на эту территорию нет, и кредит им давать незачем, потому что лучше пусть возвращаются назад и строят Украину там. Вот такая была общая позиция. То, что сегодня Государственный банк заметил, что, оказывается, люди есть, переселенцы, которые собираются строить свою жизнь на украинской территории, на Большой Украине, это хорошая новость. Но на этом хорошие новости заканчиваются.
А дальше начинается суровая реальность.
А дальше начинается реальность. Реальность первая в том, сама, собственно, процентная ставка. Что такое 20%?
Годовых.
То есть, если я взяла...
Через 5 лет ваша квартира стоит вдвое дороже, вам
совершенно
обходится.
Совершенно верно. То есть, я за 5 лет выплачиваю стоимость квартиры.
Еще одну.
Да, но мы говорим еще о том, что на сегодня рынок все-таки нестабильный. Более того, он все-таки падающий. Может быть, замедление процесса падения в связи с кредитами, но он все равно падающий. За последний год падение в валюте составило от 8 до 16% на территории Украины. Это стоимость жилья. То есть, если мы с вами сегодня взяли ипотеку под 20%, то через 5 лет ваша квартира может стоить в 2 раза меньше, а платить вы будете в 2 раза больше. Да? И не говоря уже о том, что 20 лет, можно посчитать переплату.
Да, там даже не на 20, там на 30 лет.
На 30 лет. Я говорю на 20, потому что дай бог дожить до окончания этого кредита.
Тут есть позитивная надежда. Я говорю в кавычках позитивная, потому что... Да, на девальвацию, я бы даже сказал.
И это вторая нехорошая новость, потому что Ощадбанк — это все-таки государственный банк. И эта процентная ставка, она свидетельствует о том, что государственный банк не верит в национальную валюту.
Этот процент
20%, значит, они думают,
мое понимание как бизнесмена...
Что гривна через год обесценится минимум на 20%.
Вы абсолютно правы. Вот мое мнение как эксперта по недвижимости, вообще как бизнесмена, и вообще как экономиста по второй специальности, я могу сказать так, что государство не верит в национальную валюту. И это не то, что плохая новость, это очень плохая новость. Это говорит о том, что стабильность нам только снится. Когда закладывается процентная ставка 20%, это говорит о том, что инфляция будет еще выше. Да? То есть мы рассчитываем либо на инфляцию, либо на девальвацию валюты. Мы знаем о том, что немецкий банк, я сейчас просто забыла, вылетело из головы у меня название, немецкий банк, которому господин Тука ездил на переговоры в Берлин, был готов давать нам кредиты, государство, имеется в виду под государственные гарантии. Там процентная ставка, если мне не изменяет память, была в порядка 3% годовых. Значит, если Ощадбанк работает, я просто не готова сейчас сказать, используется ли этот кредит который нам пообещали и который уже практически выделен, то тогда, но тем более интересно, что если по 3% были выданы деньги с государственной гарантией, а нам, как переселенцам, выставляется 20% ставка, то, в общем-то,
то кто берет профит, да? То,
да, ну, совершенно верно, где профит.
Так, и тогда следующий вопрос. Елена, вы занимались ипотекой профессионально, как риэлтор, много лет.
Да.
И можете сделать какие-то выводы уже на основании своего опыта. Скажите, вот в данной конкретной ситуации ипотечное кредитование для переселенцев, в каком случае было бы интересно самим переселенцам? При
скажу,
каких условиях?
Скажу. Значит, мы действительно занимались очень серьезным ипотечным кредитованием.
Ну и так, это не было убыточно для страны.
У нас был ипотечный центр совместно с Донгорбанком, потом он стал Пумбом, и потом Юникредит, который Укрсоцбанк. Да, мы делали приблизительно 3-4 кредита в неделю с нашей помощью. И все требования банка, как они выдают, как решается на кредитном комитете финансовая состоятельность заемщика, при каких условиях выдается кредит. И вообще, это очень непростая, в общем, процедура. И именно бесконтрольная выдача кредитов с 2005 по 2008 год, собственно, спровоцировала этот мыльный пузырь, который потом взорвал рынок, и рынок упал очень сильно. Вот. То есть, я думаю, сегодня вот бесконтрольных кредитов тоже выдачи не будет. Во-первых, прежде чем переселенец придет получать кредит, он должен представить все-таки финансовые гарантии. То есть, если вы думаете, что вы завтра придете...
Просто со справкой переселенца, да?
Да, то вам никто кредит не выдаст. Это первое. Второе. 20%, насколько... Опять же, я не вижу условия, мне нет перед глазами условий кредитования банка. Я могу только по своему опыту представлять. Я понимаю, что 20% — это неэффективная ставка. Банкиры говорят, что такое эффективная ставка — это ставка, по которой вы фактически платите процент кредита. Это значит, что сюда должно еще сверху входить страхование жизни и здоровья – это обязательно, потому что при таком долговременном кредитовании…
То есть это 20% плюс?
Конечно. Я так предполагаю, потому что 20% мы говорим только о ставке кредита. И когда говорят банкиры, что ставка процентов там 17,5%, то всегда эффективная ставка, так называемая, она всегда выше. Плюс проценты за снятие наличных средств, либо за вложение наличных средств. То есть мы пока эффективную ставку просчитать не можем, но я думаю, она все равно будет выше. То есть страхование жизни и здоровья это будет обязательно. Это обязательно будет какая-то страховая компания, аккредитована, либо выбрана путем тендера. И я не думаю, что у нее будут очень дешевые проценты. Да, значит, во-первых, потому что, чтобы это...
Зная, как проходит у нас тендер.
Я даже не об этом, я о том, что понимаю, что 30 лет очень большой срок, и в каком стрессовом состоянии находимся мы с вами как переселенцы, то я думаю, что дай бог нам дожить до 20 лет исполнения кредита. То есть страховая компания заранее будет закладывать риски нашего с вами здорового образа жизни на эти 20-30 лет. Это первое. Это будет учитывать процентная ставка. Вот вторая процентная ставка по страхованию, это будет страхование самого жилья. Да, то есть эффективная ставка, она может быть как 22, так и 23%. То есть даже 20 мы можем ротик свой не развивать. Но еще, что меня, знаете, возмутило в этом предложении, это Щадбанка, это то, что, чисто по-человечески, государство решило на нас заработать. И вот эта ситуация сама по себе, мне кажется, она выглядит не очень красиво. То есть при той ситуации, в которой оказались люди, выехавшие, бросившие свои дома, и которые здесь пытаются строить новую жизнь, и барахтаются, я не знаю, как те лягушки, да, в молоке, взбивая сметану. И сейчас вот вложить все риски нашей жизни, риски нашего здоровья, риски курсовых разниц, риски, тут же еще другой риск, тут же еще риск какой же, будет огромный процент невозвратов. И мы это прекрасно понимаем, что в любой процентной банковской ставке заложен процент непорядочных заемщиков. Либо процент заемщиков, которые просто не в состоянии, финансово несостоятельных.
Как это в супермаркетах называется, процент на забывчивость покупателей, да?
На забывчивость, на то, что набой, да, и так далее. То есть здесь это всегда процентная ставка банка, она всегда учитывает вот такой процент невозврата. И вот это, знаете, вот это вот риски банка, которые он перекладывает на наши с вами плечи, мое мнение, что это просто, с точки зрения государства непорядочно. Я могу привести, вот, если разрешите, я хочу привести пример, например, Дании, в которой есть отрицательная ставка по кредитам. То есть если вы берете кредит в банке Дании, то вам...
То возвращать вам нужно меньше.
Возвращать вам нужно меньше, потому что государство вам доплачивает за то, что вы взяли кредит. А знаете почему? Потому что пока вы просто безработный, либо вы работник, либо вы просто снимаете квартиру, то с вас, простите, нечего взять. Как только вы стали участником программы кредитования, как только вы обрели дом, вы уже, простите, оунер, вы собственник. И вы платите, то есть вы приносите государству гораздо большую пользу, потому что вы, во-первых, и пашете 24 часа в сутки для того, чтобы этот дом у вас не отобрали, да, вы содержите семью, и вы, кроме этого, платите налог на недвижимость, вы платите страховые взносы и много-много чего, налог на землю. И так это устроено во всех, ну, скажем так, нормальных, цивилизованных странах.
Ну, вы оплачиваете услуги, с которых тоже платятся налоги.
Совершенно
там,
верно.
Нет, ну, если ситуация не... Ну, я не думаю, что там, если пропишут они уже подробно на своем сайте Ощадбанк, пропишут условия, и будет понятно, что... Вот от А до Я мы с вами поймем. Я не думаю, что кардинально что-то поменяется.
Сегодня слышала о том, что якобы, если вы берете, опять же, это со слухов, если это правда, то это будет очень хорошее. Но я не нашла нигде этого. Мне сегодня люди сказали, которые подали документы. Это еще даже ни один кредит не выдан. Это пока только, пока документы люди начали принимать, да, банкира. Якобы, что если вы берете до 1 000 000 гривен кредит, то вы попадаете под 10% ставку. Но я этого не увидела нигде. Если это правда, то это очень хороший, я мало в это верю, честно говоря, но вдруг,
тогда это
положительный
сигнал,
потому что 10% это, будем говорить так, реальная ставка, и если, можно просто просчитать, да, математическим путем, алгебраическим, что если вы 1 000 000 гривен взяли в кредит на 30 лет, да, и ставка у вас 10%, и 10% у вас первоначального взноса, то вы вполне работая, средняя зарплата считается, какая у нас, 8 тысяч, да, по-моему, по Киеву, то у вас там где-то порядка 5 000 выходит этот ежемесячный платеж вместе с процентами, то есть это вполне реально, это как стоимость аренды жилья. 20%.
Предположить, что подобный шаг, это даже не попытка заработать на переселенцах, это попытка сделать красивое, хорошую мину при плохой игре. То есть, да,
или два в одном.
То, с чего вы начали, Елена, о том, что это хорошая новость, что о нас заговорили. На этом хорошие новости заканчиваются. То есть они создали эту новость. Ну и все, а что вы хотите? Сами не берете кредит.
Нет информации на самом сайте Ощадбанка, свидетельствует в пользу верности этой версии.
Может
да.
же быть такое?
Конечно, может. В нашем государстве, по-моему, все может быть. Но мое мнение такое, что мы с вами, как гражданское общество, все-таки выросли за эти несколько лет. Да? И под давлением общества гражданского все-таки узнали о том, что переселенцы такие есть. Может быть, под воздействием, под давлением нас, как гражданского общества, задумаются дальше о том, что не надо зарабатывать на своих гражданах, которые уже доказали свою любовь к Украине.
Тут мы все-таки от экономики в какую-то романтику несколько сбились, мне кажется.
На самом деле это весьма циничные вещи, потому что если я когда смотрела на эти условия кредитования, Елена права, и посмотрела, да, кредитование на 30 лет, я поняла, 30 лет мне не подходит. Вот сразу, да, подсознательно, 30 лет мы после того, что...
Пережили.
Да, уже в нашем возрасте.
Кредитование под 20%?
Конечно.
30%.
Наши дети будут выплачивать.
Да, и там, кстати, есть такой еще один момент. Я обратила внимание, залоговое имущество. Это же очень важно. Залогом может быть недвижимость вот эта, которая в кредите ипотечная, да, или недвижимость родственников. То есть я так подозреваю, что там еще и поручители пропишут.
Скорее всего,
положено.
Будут поручители, потому что, во-первых, не у каждого будет количество денег, в смысле белой зарплаты, так вот откровенно. Белой зарплаты, позволяющие рассчитать этот взнос. Значит, потому что рассчитывается финансовая состоятельность заемщика таким образом. Полностью проживание его, если он, допустим, там, будем считать семью из трех человек, жена, муж, то есть общий совокупный доход, и расходы на жену мужа и на ребенка, далее там на питание. И так, то есть полностью рассчитывается, во всяком случае, так было раньше, я думаю, что ничего не поменялось в подходах, то есть рассчитывается полностью. И вот этот ежемесячный платеж не должен превышать 50% от дохода семьи за вычет там расходов семьи. И, да, понимаете, да? То есть, допустим, если у меня официальная зарплата там 16 тысяч, условно говоря, значит, 8 тысяч я могу потратить, или там 5 тысяч я трачу на питание своей семьи, на проживание, то, 16, то 11, 5,5,
надо
совершенно,
только
5,5 я могу потратить на этот взнос. Но не у каждого есть 16 и так далее. Поэтому, скорее всего, будут привлекаться поручители, а также залоговое, ну, правильно вы сказали, залоговое имущество.
Ну, вот интересно, помните, ведь была же такая замечательная идея
брать
в залог
сказать,
вот то оставленное жилье. И вот тут прямые параллели с нашей предыдущей беседой, да, о блокаде сейчас. Вот смотрите, как государство бьется за крупную частную собственность, за там предприятия,
да,
и инфраструктурные объекты вот того же Ахметова, да. Почему не взять ответственность за оставленные, скажем, в Луганске и Донецке квартиры, выкупив их, да, и считая их собственностью украинского государства?
Я объясню. На самом деле это сложный процесс. Значит, во-первых, первое. Кто будет экспертами по оцениванию недвижимости на той территории? Mm-hmm. Значит, те экспертные оценки, которые мы делаем, продавая недвижимость там для продажи, да, на украинской территории, эксперт оценивает по... ну, мирному, скажем...
ну, по мирным критериям.
По,
да?
мирным критериям. И есть программа. Программа была еще, по-моему, в 2011 году разработана. По этой программе работает. Сегодня, во-первых, мы не знаем. Дом может быть разрушен. Квартира может быть с шикарным ремонтом, извините, в которую вложены там, ну, колоссальные деньги. Да. Да? То есть это все, ну, оценить, вот это настолько...
На расстоянии
невозможно. Да. Дальше. Я сильно сомневаюсь, что государство, которое... готово даже было бы выкупить, то оно бы выкупало по, учитывая вот эти критерии, да? Скорее всего, что оно бы выкупало по остаточной стоимости.
По среднему, да.
Ну, даже не по среднему. Я думаю, по остаточной стоимости.
Да?
Потому что уже как бы такая попытка была, мы обсуждали эту попытку, и цифры, которые назывались, они, я думаю, вряд ли устроят, потому что сегодня там, на сегодняшний день, там можно все-таки, ну, продать за какие-то вменяемые деньги недвижимость.
Ну,
я
то есть
не
гораздо
знаю...
дешевле, конечно, чем она стоила до войны, но тем,
да,
не менее,
гораздо
не
дешевле,
за те деньги, которые предлагает украинское государство, гипотетически.
Совершенно верно. Поэтому я думаю, что если бы даже государство сделало такую попытку, то были бы отказы со стороны собственника.
Не сработало бы. Да?
Не сработало бы.
Спасибо большое.
К сожалению, да.
Но, по крайней мере, узнаешь
прояснили
уже, да, хотя бы прояснили ситуацию. Да? Консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости, пенсионного обеспечения, руководитель крупной риэлторской компании Елена Маленкова рассказывала нам о некоем специальном предложении от Ощадбанка для переселенцев.